Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ее ведущий диакон Евгений Фомин. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте города Санкт-Петербург, протоиерей Андрей Панков. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, отец Евгений.
Благословите нас на начало передачи.
Благословение Господне на вас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Тема нашей сегодняшней беседы, мы поговорим с батюшкой, о страстях, а именно о страсти чревоугодия и уныния. Напомню, дорогие телезрители, что мы уже встречались в начале рождественского поста с отцом Андреем, и сегодняшняя наша беседа является неким продолжением той беседы, которую мы с батюшкой проводили в начале поста и говорили также о страстях, о тщеславии и гордыне и о зависти. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю по телефону в прямом эфире 812-677-62-44, а также оставлять свои вопросы в комментариях к записи о сегодняшнем эфире в официальной группе нашего телеканала, телеканал «Союз», в социальной сети ВКонтакте. Так, батюшка, ну вот наша сегодняшняя тема, первая страсть, чревоугодие, да, которую мы озвучили, в некоторых, так сказать, общих статьях, она называется коренной страстью, то есть является корнем, так сказать, всех зол и началом всех страстей, которые человека обуревают.
Да, вот в книге святителя Игнатия Брянчанинова, посвященной восьми главным страстям, страсть чревоугодия, как и во многих святоотеческих творениях древних, стоит на первом месте. Вообще, рассуждая на эту тему, мне приходит на ум цитата преподобного Иоанна Лествичника. Он однажды сказал, что, имея намерение говорить о страсти чревоугодия сейчас, как никогда, я положил себе сердце свидетельствовать прежде всего против себя самого, ибо чудно видеть кого-либо преодолевшим эту страсть до конца и не сошедшим во гроб, до смерти победить ее. Конечно, наша действительность, наше настоящее далеко от голода, и эта страсть в той или иной форме присутствует среди многих людей. И в этой страсти есть некая загадка, некая тайна, что ли. Потому что, рассуждая о чревоугодии, мы говорим с вами о, с одной стороны, о естественном процессе вкушения пищи. Он общеобязателен для всех людей. И очень трудно понять, где вот кончается естественная нужда человека в потреблении пищи и где начинается страсть. Вот преподобный Варсонофий Великий говорил, что действие одно и то же, но страсть определяется намерением. Я хотел бы сказать, что с другой стороны, довольно-таки несложно почувствовать в себе вот эту страсть. Есть такая мудрая мысль. Чем человек счастлив, тем он и является. Что составляет его стержень, его основу, что вот наполняет его радостью. И отвечая на этот вопрос и перенося его на пищу, можно, во всяком случае, почувствовать себе нечто. И святые отцы подчеркивают, что естественное употребление пищи продиктовано голодом. А то, что начинается после этого, то есть аппетит, стремление к пище определенного рода, стремление к деликатесам и тому подобное, это уже, собственно, относится к самой страсти чревоугодия. В своих творениях святые отцы разделяют эту страсть на два больших направления. Это гортанобесие, по-гречески лемаргия, и чревобесие, гастриморгия. Она отличает, эти два направления сходны по сути, отличаются по деталям. Первое заставляет человека стремиться к пище особого рода, к различного рода деликатесам и сладостям. Второе направление заставляет человека набивать вот живот свой до отказа. И в том, и в другом нет меры. Также интересно, у преподобного Варсонофия есть некий способ для того, чтобы определить себе эту страсть. Он говорит, что если твой помысел обладаем какой-то определенной пищей, то это первый знак, говорящий о том, что эта страсть нашла в твоем сердце место. Конечно же, как сказал преподобный Иоанн Лествичник, эта страсть чрезвычайно распространена и чрезвычайно укоренена. Я полагаю, что наше время, это, наверное, время, ну, наверное, максимального распространения этой страсти. И для всякого православного христианина очень важно понимать, как угодить Господу, как противостоять распространению вот этого зла в своем сердце. Страсть чревоугодия, она является первой страстью в списке, и это не случайно, потому что она порождает все прочие страсти в человеке. Является неким началом, и очевидно, что если пресечь источник, то он не будет иметь своего распространения в душе человека. Иоанн Лествичник говорит о том, что заповедь Божия о тесных вратах, через которые входит христианин в Царствие Небесное, имеет некое частное конкретное приложение. Он подчеркивает, что этими тесными вратами является утеснение своего собственного чрева. И он говорит, что широки врата чревообъедения и узки врата, через которые человек входит в Царствие Небесное, и обязанностью всякого православного христианина является некое утеснение своего собственного чрева. Мы все знаем о том, что церковью установлены святые посты по количеству дней в году пост занимает большую часть. И это не случайно. Потому что пост – это именно то делание, которое полагается церковью и подвигает православных христиан для того, чтобы найти в себе силы и мужество противостоять этой страсти, этому губительному навыку. В своих сочинениях святые отцы говорят о том, что все не так просто в отношении борьбы с чревоугодием. На первый взгляд требуется только лишь определить род пищи, который бы подходил бы конкретно для отдельного человека, который укреплял бы его телесные силы, так, чтобы эта пища не была ни уточняющей, ни разжигающей, ни услаждающей, и определить час. И, казалось бы, все. Но преподобный Иоанн говорит, что если человек положит в сердце своем работать Христу и таким образом противостоять страсти чревоугодия, то он столкнется с множеством обстоятельств, помыслов, которые будут препятствовать ему в его святом делании. И нужно пролить немало слез, нужно соблюдать сердце свое в трезвении, садясь за стол, для того, чтобы хотя бы приблизиться к некому идеалу, который был положен Богом для человека.
Батюшка, я прошу прощения, у нас есть звонок от наших телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Да, добрый день. Вопрос, чем отличается уныние от отчаяния? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос.
Уныние от отчаяния. Да, уныние от отчаяния. Это вопрос, касающийся нашей сегодняшней темы. Отчаяние – это крайняя форма уныния. Если уныние само по себе означает некий факт борьбы, то отчаяние означает то, что человек оставил всякую надежду и прекратил борьбу для того, чтобы сохранить себе надежду на Бога.
Спасибо, Господь Батюшка, за ответ. Вот возвращаясь к теме чревоугодия, вот первой страстью, да, ее называют, и очень сложной к определению и к борьбе. И мы помним, что именно упорствуя на то, что это как бы естественная потребность человека, прием пищи, мы помним мы из Евангелия, что Господь, постясь 40 дней, последив, залкал, и именно в этот момент приступил к нему дьявол, искушающий его. То есть, получается, это один из наиболее легких путей для уловления христианина.
Совершенно верно. И вспомним с вами трагическую историю падения рода человеческого. Ведь вкушение запретного плода есть не что иное, как акт чревоугодия. Первые люди не имели непосредственной физиологической нужды во вкушении от плодов древа познания добра и зла. Более того, Господом было заповедано воздержание от этих плодов. Но именно страсть, именно похоть, стремление к тому, чтобы вопреки воле Божией сделаться самим богами, подвигло первого человека на нарушение заповеди Божией и повлекло после этого грандиозные трагические последствия всей истории нашего рода людского.
Батюшка, у нас еще один звонок. Добрый вечер. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните, и задавайте свой вопрос батюшке.
Добрый день. Это Тамара. Вопрос такой. Добрый вечер. Завтра вечером мы собираемся причащаться, то есть кушать. И как быть? Причащается натощак же, это значит, весь день не нужно не есть. И как быть с лекарствами, которые пить вот обязательно?
Спасибо, ваш вопрос понятен, да, спасибо за вопрос. Ну, значит, вопрос о ночной службе, да. Да, и когда уже не есть. То есть вопрос о евхаристическом посте перед ночной службой и приеме лекарств обязательно.
Длительность евхаристического поста оговаривается канонами, и минимальное время, необходимое для православной христианки, православного христианина перед кушением трапезы Господней 6 часов. Но также общецерковная традиция является обычай перестать вкушать пищу и питье после 6 часов вечера, для того, чтобы приступить вот к чаше Христовой. Соответственно, время до 6 – это время, когда можно подкрепить себя перед ночной службой.
Будем помнить, что суббота на вечере – это особо строгий день, накладывающие тоже свои ограничения и по разнообразию пищи.
Безусловно.
Если мы говорим об устрое.
Да, сочельник. Но в этом году Рождество Христово у нас выпадает на воскресный день, поэтому сочельник, соответственно, субботу. И суббота – это день, который тоже является праздничным в традиции Православной Церкви.
И о приеме лекарств еще.
Вообще, эти вопросы оговариваются с духовником, но я думаю, что прием лекарств является необходимостью для человека и неким условием присутствия его на ночной службе. Поэтому я думаю, что прием лекарств не может стать препятствием к Святой Евхаристии.
Спасибо, Господи Батюшка, за ответ.
Возвращаясь, да, к нашей теме, я хотел бы добавить, что православный христианин, который всерьез задумывается о этой страсти и в сердце своем полагает работать Господу, как я уже сказал, прилагает немалые усилия для того, чтобы это было подлинно пост, а не диета, не ограничение там, в пище ради там, каких-то медицинских показаний и тому подобное. Все проблемы начинаются тогда, когда человек работает Христу. Вот когда он полагает именно эту цель в своем сердце, ему приходится преодолевать серьезное препятствие со стороны и своего естества, и со стороны падших духов, и нередко со стороны людей, которые его окружают, потому что, как я уже сказал, вся наша действительность, она противоречит идее, ну, некой мерности в пище. Если человеку удается через некоторое время приблизиться к какому-то внутреннему покою, обуздать себе в какой-то степени эту страсть, потому что, повторяю, преподобный Иоанн говорит, это чудо, если кто до смерти сумел совладать с очевоугодием и умертвить эту страсть, то, как правило, и особенно среди новоначальных, случается некое искушение. Падшие духи, видя то, что не могут преодолеть человека, не могут изменить его внутреннего намерения преодолеть страсть чревоугодия, подвигают его на иное. Они говорят ему о том, что он слишком много ест, и он совершает ничтожную работу в духовном смысле. И для того, чтобы действительно добиться великих результатов, нужно пост усилить. Это некая ловушка, и некоторые люди в нее попадают. Особенность этой ловушки заключается в том, что человек добровольно изводит себя, лишает себя физических сил, и после этого впадает в болезни. И мы тут плавно переходим как бы к следующей теме нашей беседы, впадает в уныние. А уныние – это и есть, собственно, вот, цель бесовская, потому что уныние отвращает человека от всякой надежды на Бога и ввергает его во тьму. Конечно же, это нужно помнить, этот вопрос. И на нашей прошлой беседе, и сегодня я повторяю, что всякий человек, который вот умно проходит постное делание, должен согласовывать свой труд с духовником, либо с духовно опытным человеком, который понимает в этом, и который сам прошел этой дорогой, и который может его поддержать и наставить.
Батюшка, у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Добрый вечер. Я звоню из Алтайского края. Благословите, отец Андрей.
Господь вас да благословит. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как держать пост, если врачи рекомендуют иногда употреблять в пищу молочные продукты при заболевании костно-мышечной системы, мясо, говядины и курицы при заболевании щитовидной железы, и так можно продолжать, потому что к возрасту пенсионному болячек набралось много. И у Игнатия Брянчанинова очень строгое отношение к посту, а у современных авторов можно слышать, что если вы вкушаете пищу с чувством смущения и прощения у Господа, что ты употребляешь пост, не постную пищу, то это вот не вменяется в грех. Так ли это?
Спасибо, Господи, за вопрос.
Ну, наверное, о мере строгости современных авторов я могу говорить только от себя. Лично мне, конечно, импонирует древняя строгость и более древние образцы, потому что мне они кажутся более подлинными, более искренними. А непрестанное попущение, они говорят о сделках с совестью и о неком внутреннем расслаблении. Хотя это, повторяю, только мое частное мнение. С другой стороны, конечно же, когда человек приближается к преклонному возрасту, приходят болезни, как некое благословение Божие, для того, чтобы человек, может быть, как-то углубился в своем сердце, задумался о смысле своего существования, о смысле того, что он делает в жизни, зачем он это делает. И я полагаю, что человек, находящийся в болезни, не должен совершать меру поста, свойственную для молодого человека. Потому что пост и борьба со страстью чьего обидения, она необходима для обуздания страстей человека в первую очередь. Но если мы уже от Бога обременены вот послушанием несения болезней, то, наверное, не имеет смысла усугублять пост, потому что этим мы просто разрушим свое тело, которое
усугубим
нам
тоже болезнь.
Да, верено Господом, и впадем в еще большее нерадение. Преподобный Серафим Саровский однажды сказал, что пусть наши болезни, они будут по попущению Божию, по попущению Его премудрого промысла. Потому что если Господь попускает болезни, то Он подает нам и терпение к ним. Но не от нашей глупости, не от нашего тщеславного стремления утвердиться вот в такой псевдоаскетической деятельности.
Ну и опять-таки не будем забывать, что пост – это, собственно, не диета, да?
Да.
И в борьбе с чревоугодием, как вы уже сказали, нужно именно отказываться от тех продуктов, которые вызывают вот это вот страстное влечение.
Угу. Да. Ну, безусловно, пост – это более широкое понятие. Чревообъедение – это только как страсть и как призыв борьбы с ней – это только лишь один из аспектов поста. Да, в борьбе с этой страстью необходима мера, необходим разум. И, конечно же, повторяю, лучше всего, если православный христианин, православная христианка имеет возможность общаться с духовно опытным священником, с пастырем, с духовником, который помог бы разрешать в том числе и подобного рода вопросы, связанные с болезнями. Когда вот можно ослабить пост, а когда можно его и усилить. Потому что иногда человек действительно не может поститься, а иногда он думает, что не может поститься. По форме это одно и то же, а по содержанию это две разные вещи. И ты сам не можешь ответить себе на этот вопрос. Только вот кто-то сторонний, кто более понимает, кто видит тебя, может быть, даже более глубоко в чем-то, может тебе что-то по делу посоветовать по этому вопросу.
Ну и опять-таки духовник, священник, он облечен еще и благодатью Святого Духа, да, и на это служение, на вот это видение, о котором вы говорите.
Это удивительная сторона священнического служения, связанная в том, что Господь благословляет через священника постящегося и даже, может быть, батюшка об этом не догадывается, но у человека все складывается так, как нужно, потому что благодать Христова действует через пастыря.
Батюшка, у нас еще есть вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос батюшке.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Татьяна, я звоню из Екатеринбурга. Алло.
Да-да-да. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос, Татьяна.
У меня вопрос следующий. Вот скажите, пожалуйста, современная медицина рекомендует дробное питание, 5-6-разовое. Читая святых отцов, значит, там встречаешь прямо противоположное. 1-2 раза в сутки. Вот как к этому относиться?
Да, спасибо за вопрос.
Ну, мне, как человеку далекому от глубоких медицинских познаний, трудно как-либо прокомментировать дробное питание. Наверное, в этом есть какой-то смысл с точки зрения физиологии. Да, но церковный устав в самом деле полагает только 2-разовое питание, и то умеренное. Я думаю, что православный христианин в некотором смысле Духом Святым изъят из мира. И поэтому то, что хорошо для светской жизни, не всегда подходит для православного христианина. И полагаю, это мое мнение частное, что если человек стремится вот следовать вот древним правилам, стремиться от всего сердца угождать Господу, стремиться бороться со своими страстями, он не будет лишен успеха. И Господь тело его сохранит в должном здравии.
Спасибо, Господи, батюшка. За ответ.
Ну что ж, я в некотором смысле резюмирую то, что сказал, касаемо страсти чревоугодия. Здесь нужно акцентироваться на одном важном обстоятельстве. Действие одно, намерения разные. И вот задача христианина – вовремя схватить эти намерения, которые не соответствуют Духу Христову. Помнить о том, что православный христианин должен властвовать над тем, что его окружает, а не быть покоренным пищей, не быть обладаемым страстным желанием этой пищи и тому подобное. Конечно же, плод борьбы с чревоугодием велик. У Иоанна Лествичника есть такая замечательная цитата: «Кто в какой степени работает своему чреву, тот в той же степени лишает себя небесных благ». И, конечно же, некое приближение к небу, некое вкушение молитвы, вот эта мистическая сторона христианской жизни, она абсолютно закрыта для человека, порабощенного чревоугодием. Какие-то внутренние ощущения близости Бога, оно сопряжено удивительно с неким внутренним воздержанием. Поэтому, конечно же, для всякого православного христианина воздержание, в том числе и в пище, является некой заповедью, чрезвычайно важной прежде всего для него самого, для его внутреннего христианского развития.
Да, батюшка, у нас есть еще один вопрос. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Лидия, я звоню из Москвы. Мне вот 80 лет, и, конечно, всякие болячки там, все. Но вот как-то я брала благословение у батюшки, и потом он сказал, что мне больше не надо повторно брать благословение на пост. Как мне быть? А я как терзаюсь.
Спасибо за ваш вопрос.
Ну, очевидно, речь идет о благословении на ослабление поста.
Ну, вероятно, да.
Ну, я полагаю, что если человек постоянно посещает один и тот же храм и общается с одним и тем же священником или с одним и тем же кругом духовенства, который вот, трудится в этом храме, то в самом деле каждый раз брать благословение на ослабление поста, наверное, и не имеет смысла, учитывая возраст, 80 лет. Вот. Тут, если человек в храм Божий пришел, какое-то воздержание проявил, это уже подвиг. Да, я думаю, что...
Слава Богу, что и на это силу
да, усугублять хватает. В этом вопросе, я думаю, смысла никакого нет. Ну и мне хотелось бы сегодня также затронуть тему уныния. Одна из страстей, святые отцы называют ее всепожирающей смертью. Это одна из тяжелейших страстей наряду с прочими. И вот у Иоанна Лествичника в его книге «Лествица» знаменитая есть очень интересное замечание по поводу уныния. Он говорит о том, что всякая страсть в душе врачуется противоположно ей добродетелью. Ну, так, например, собственно, чревоугодие врачуется воздержанием, сребролюбие – нестяжанием и все прочее точно так же. Но уныние, как страсть, не имеет своей противоположной формы. И поэтому человек, который впадает в это состояние, испытывает крайнюю тяжесть, крайнюю тьму, крайнее стеснение вот, сердца и тела. Рассматривая эту страсть, я удивился одному обстоятельству. Дело в том, что святые отцы проводят равенство между унынием, тоской и в то же время ленью, расслаблением, скукой. Дело в том, что они утверждают действие этой страсти то на душу, то на тело, но страсть одна. И когда она действует на душу, она является, собственно, вот тоской, унынием, в собственном смысле этого слова. А когда она действует на тело, она расслабляет его до крайности, так что человеку кажется, будто он совершил тяжелейшую работу. Вот особенно это бывает у тех людей, которые воздерживаются от контакта с внешним миром по тем или иным причинам. Ну, для монашествующих это очевидно, вот. А для мирян это важно в том плане, что иногда человек попадает в ту или иную болезнь. И вот внезапно лишается привычного круга удовольствий или развлечений, либо существенно ограничен в этих развлечениях. И вот именно в этот момент эта страсть охватывает сердце человека. Очень тяжелая страсть, очень тяжело ее преодолеть. И в лествице говорится о том, что эта страсть сопровождает раба Божия, который старается исполнить заповеди Христовы до самой смерти. Так или иначе, человеку приходится преодолевать вот это состояние. Значит, душа или тело?
Батюшка, я прошу прощения, у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос батюшке.
Курская область, раба Татьяна. Здравствуйте, батюшки.
Добрый вечер.
Я бы хотела задать такой вопрос. Вот у меня психические расстройства. Я могу отказаться от мясного, от молочного, вот от всего остального. А вот чай я пью с подслабостями. И вот не знаю, как это будет, грех или не грех. Я с вареньем пью, с хавой, там, когда надо конфетку. И еще один вопрос. У меня две сестры, они тоже страдают психическими расстройствами. И я вот их никак не могу в храм. Понимаете, я вот им говорю, пойдемте со мной в храм, пойдемте. Они вот никак не могут, боятся. Не знаю, мысли вот у них какие-то там, и все такое. А я очень переживаю за них. Вот как вы посоветуете, что мне им сказать?
Спасибо за ваши вопросы.
Ну вот касаемо первой части вопроса, очень что-либо трудно сказать, потому что, ну вот сладкое, о чем было сказано, является иногда некой необходимостью для организма. Но, повторяю, для того, чтобы определить себе эту вещь, нужно понять, обладает ли твой помысел, обладаем ли твой помысел вот стремлением вот что-нибудь вкусить сладкое, или ты можешь отказаться от этого. Если ты можешь от этого отказаться сравнительно безболезненно, то это не страсть. А если вот ты встал, походил, и ты думаешь об этом, и думаешь, и тебе хочется, и хочется, то это повод задуматься по этому поводу. Касаемо вот родственников, которые не решаются прийти в храм. Я понимаю, что для человека светского, для человека далекого от церкви, церковь, собственно, как здание, как помещение, является неким окном в совершенно другой мир. И да, это страшно. Это страшно. И бывает, что человек не решается войти в храм длительное время, вот сидит на скамеечке, прежде чем вот войдет туда. Потому что человеку страшно, как он будет в этом новом мире, и как ему в нем адаптироваться, привыкнуть к этому, почувствовать его. Я думаю, что нужно молиться о своих сродниках, от всего сердца молиться. И не то чтобы постоянно их отвлекать вот этими просьбами, приводя их в раздражение, но время от времени с любовью напоминать, то есть как бы увещевать их о необходимости того, что шаг в храм Божий, шаг навстречу Богу должен быть сделан. Очень важная грань, чтобы это не было неким таким духовным насилием, что ли, над человеком. было каким-то актом любви, стремлением поделиться вот лучшим, что у тебя есть. Ну и да, человеческие силы ограничены, поэтому, собственно, мы молимся Господу, чтобы Господь устроил этот приход человека в храм Божий. Да, помоги Господу.
Что невозможно человеку, то
да, возможно Богу.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Ну вот говоря об унынии, вы сказали об унынии относительно тела, да, проявление уныния относительно тела, относительно души. Вот относительно тела может быть достаточно понятно тем, что если христианин испытывает какую-то леность к чему-то, то опять-таки ему советуют святые отцы понуждать себя к труду телесному.
Безусловно.
И в Евангелии мы все время читаем, апостол Павел неоднократно говорит, что трудитесь и добывайте хлеб своим трудом, как и мы, собственно, это делаем. И всегда являлся ярчайшим примером такого труда, особенно когда некоторые молодые церкви в молодых церквях, им основанных, наоборот, люди отходили от труда, ожидая пришествия Господа. И всегда призывается к труду. И в у монашествующих это опять-таки, наверное, как средство вот от этой лености, от этого уныния телесного.
Безусловно.
Вот. Тут, то есть тут труд, он может являться как бы той противоположной добродетелью, да, вот, о которых мы говорили, относительно других
преодолеть
помогающих
состояние.
Преодолеть. Да. Вот с душевным унынием, наверное, все значительно сложнее.
Значительно сложнее. Значительно сложнее. Потому что вот это давление на душу, на сердце, оно, наверное, оно более тяжело переносится, чем вот некое вот телесное расслабление. Ну, конечно же, с унынием чаще всего, предполагаю, сталкиваются люди, стремящиеся проводить некую умную жизнь, умную в святоотеческом смысле, то есть жизнь в молитве, жизнь в воздержании, жизнь, которая исключает вот светские развлечения и тому подобное. И в равной степени это касается и монашествующих, и мирян, и духовенства в той или иной степени. Но, да, уныние, всепожирающая смерть. Скажу немножко из своего опыта, дерзну, как бы так сказать. Уныние, конечно, очень тяжелое состояние. Оно находит как туман и поглощает человека полностью. И в этом состоянии душа совершенно не хочет верить в то, что были когда-то и мирные времена, было когда-то и хорошо, было когда-то и солнце светило. Душа вот как бы отметает всю надежду на Господа, и ей кажется, что это навсегда, это никогда не кончится, это очень тяжело переносить. Удивительно, но вот уныние именно как состояние, оно имеет некую свою цикличность. А вот, например, святые отцы древности говорили о том, что без уныния приходит подвижником в полдень. Это очень интересно.
Под беса полуденного.
Совершенно верно. И они указывают именно на 6 стих 90-го псалма. Бес полуденный. То есть подвижник всю ночь проводит в молитве. Он ослаблен, соответственно. В полдень пустыня нагревается чрезвычайно, а подвижники крушали пищу вот по заходе солнца, либо на закате. То есть до отдохновения еще очень далеко. И начинается вот именно этот приступ, тяжелый приступ борьбы с этой страстью. Она убеждает тебя в том, что все незначительно, все, что ты делаешь, не имеет смысла, и борьба проиграна, нет смысла сопротивляться этому. Очень тяжелое состояние. Оно бывает, вот как я уже сказал, от воздержание от развлечений, вот у мирян там бывают такие вещи в результате болезни, либо бывает от чрезмерных трудов, ну, у людей, которые приближаются к Господу, от зависти бесовской бывает, то есть, ну, собственно, на ровном месте. Очень тяжело. Как вы правильно сказали, отец Евгений, да, вот святые отцы говорят, что преодолевать это состояние нужно вот мелкими шагами. Нужно все равно понуждать себя что-то делать, не пребывать ни в коем случае в праздности. всегда что-то делать, либо по дому, либо трудиться, и перемежать этот труд молитвой и чтением Священного Писания. Особую силу в унынии имеет Евангелие. Потому что так бывает, что, находясь в борении, человек читает святые слова, Господь посылает благодать в сердце человека, и эта страсть отступает. Но нужно подчеркнуть, что если человек вступил в этот туман, то тщетна всякая помощь человеческая. Если он снова начнет развлекаться, ходить по гостям, вести праздные беседы, то на некоторое время эта страсть отступает, а потом наваливается с еще большей силой. И православный христианин должен знать, что есть вот такая вот особенность. Если сердце не возрадует Господь, то не возрадует никто. И надеяться в этом не на кого. Конечно же, существенно помогает духовно опытный человек, который прошел это, который может каким-то образом поддержать тебя. Но все равно вот некий исход этой схватки все равно в руках Божиих.
Батюшка, у нас еще звонок есть. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам звоните и задавайте свой вопрос отцу Андрею.
Добрый вечер, батюшки. У меня такой вопрос. Вопрос благословите.
Бог благословит вас.
Вопрос у меня такой. Я находилась в унынии не из-за того, что муж ограничил моего общение с внешним миром. То есть я была ограничена, муж был против этого. Но по истечении почти 30 лет совместной жизни оказалось, что он меня изменяет. Муж отрицает, я исповедовалась, батюшка на исповеди сказал, блуд он и есть блуд. Теперь вообще нахожусь в состоянии отчаяния, потому что я полностью зависела от мужа. И скажите, пожалуйста, как выйти из этого состояния отчаяния? И я исповедуюсь регулярно. И на ком будет вина, если ты понимаешь, что ну как бы не в состоянии простить мужа и уйдешь от него впервые?
Спасибо за ваш вопрос. Да, ну, достаточно тяжелая ситуация.
Ситуация, и что еще более печально распространенная. Вот с точки зрения пасторской практики, к сожалению, такого рода истории, они не являются уникальными. Мне трудно представить, что происходит в сердце женщины, матери, вот, супруги, когда она узнает об этом предательстве, и, конечно же, сам факт вот этого вот унижения и попрания любви является поводом для чрезвычайно тяжелых размышлений. И человеку очень тяжело это пережить, это состояние. Но что можно тут сказать? Конечно же, все попускается промыслом Божиим, в том числе и великие скорби, к которым относится, безусловно, эта ситуация. И если Господь попускает это, то в этом есть определенный смысл и определенный урок. Конечно же, я понимаю, что для болящего сердца это слабое утешение, но, тем не менее, нужно помнить о том, что ангел Христов не отступает от тебя, непрестанно молится о тебе, и Господь близ. Но нужно помнить вот те правила, которые полагают святые отцы для борьбы с унынием и вот крайней формой уныния, отчаяния. Первое. Нужно избегать праздности. Нужно все время себя чем-то занимать. Это трудно, особенно в начале, но нужно понуждать, нужно что-то делать. Либо работать, либо делать что-то по дому. Чем-то лучше, чтобы это занимало и твой ум, не только лишь какая-то механическая работа, но и то, что заставляет тебя отвлекаться, первое. Второе, нужно молиться. Молиться так, как полагает церковь. То есть утренняя, вечерняя молитва. Хорошо у батюшки, там, у духовника своего взять правила на этот период. Какая-то молитва, может быть, канон Матери Божией, поем его всякой скорби, что-то такое вот. Третье. Нужно читать Евангелие регулярно. Нужно помнить, что в этом состоянии сон должен быть в меру. Очень важная вещь. И еда должна быть в меру, потому что любое излишество в этом плане будет вызывать острые приступы уныния. И вот таким вот образом, опираясь на помощь Божию, понуждая себя к труду, понуждая к молитве, человек маленькими шажками может потихоньку выбраться из этой ямы. И святые отцы еще утверждают, что у уныния есть такое свойство. Если Бог попускает тебе впасть в такую великую скорбь, то значит жди изменений в твоем жизни. И великое благословение от Господа, если ты выстоишь. Поэтому я понимаю, что, может быть, эти слова не могут в полной мере как-то утешить людей, но это слова, сказанные не мной, это сказанное... Слова, сказанные великими подвижниками, они знали, что говорили. Поэтому если Господь попустил великую скорбь, то Он благословит и великой радостью в конце пути.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос батюшке.
Добрый вечер, батюшки, с наступающим Рождеством. Валентина, Ставропольский край. Я собираюсь исповедоваться на Рождество. Грех чревоугодия, я уже неоднократно в нем каялась. И вот слушая сегодня вашу беседу, я понимаю, что это уже переросло в страсть. Я могу держать пост там какие-то дни, вот как держала рождественский, вот 23 числа. Потом у внучки был день рождения, естественно, я сорвалась, Новый год. Живу в семье с детьми, работаю в коллективе, где мы обедаем все вместе. Я понимаю, что это не оправдание моему, но слушая вас, я понимаю, что это страсть. Подскажите, пожалуйста, какие молитвы читать? Как привести себя к тому, чтобы вот избежать? Я не то, что объедаюсь. Но я чувствую, что это все неправильно, то, что я делаю с пищей. Поэтому очень прошу, подскажите, как мне выйти и отойти от этого греха, от этой страсти.
Спасибо большое за ваш вопрос.
Ну, по поводу молитв, я думаю, что целесообразно молиться тем подвижникам, которые боролись с этой страстью, одержали победы. Конечно же, это преподобный Иоанн Лествичник, это Ава Дорофей, это Исаак Сирин. Что касается самого противостояния, конечно же, я бы настоятельно рекомендовал бы найти вот пастыря, найти священника, который мог бы вести тебя в этом вопросе. И третье, ну, нужно положить меру, определенную меру пищи и определенный час для вкушения. Я понимаю, что в семье это довольно-таки трудно. С одной стороны, трудно, а с другой стороны, ведь никто не заставляет тебя есть. Вот. И стараться ни в коем случае не вкушать пищу до положенного часа и после. Вот это вот первые шаги, которые сразу дадут результат. Ну а дальше уже, собственно, развитие этого противостояния зависит от воли самого человека, от духовника, который будет поддерживать, и от молитв, которые привлекают благодать Божию, укрепляют на пути противостояния страсти чревоугодия.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Время нашего эфира подошло к концу, так незаметно. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие телезрители, я напомню, сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Ухте города Санкт-Петербург, протоиерей Андрей Панков. Мы говорили о страстях чревоугодия и унынии. Это продолжение нашей беседы, которую мы проводили в начале поста. Батюшка, благословите нас и телезрителей.
Господь вас да благословит, дорогие мои, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С наступающим Рождеством!
Спасибо, Господи, батюшка.